ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय Мы читаем. Это место, где закладка? 24 текст. Шримад Бхагаватам, 6 песня. Трансцендентные качества Варидрасуры. Глава 11, текст 24. Агам харе тава падай камулам дасану даса бхавитасми буя манасма Это супатергунамсте гринитава карма короткая. Ахам.
Ахам.
Я. Харе.
Харе.
О Господь.
О Господь.
Тава.
Тава.
Твоей милости.
Твоей милости.
Пада экамува.
Пада экамува.
Принявшего своим единственным прибежищем лотосные стопы Господа. Даса ану даса,
слугой твоего слуги,
павитасми, стану, буя, вновь, мана, мой ум, смарета, пусть помнит, ассупати, господина моей жизни, гунан, качество, те, Твоей милости. Ринита. Пусть описывают. Вак.
Мои слова.
Карма.
Служение тебе.
Каруту.
Пусть совершают.
Кая.
Мое тело.
Перевод стиха. То мой Господь, Верховная Личность Бога. Смогу ли я вновь стать слугой Твоих вечных слуг, избравших Твои лотосные стопы единственным прибежищем? О, повелитель моей жизни, позволь мне снова служить так, чтобы ум мой всегда думал о Твоих трансцендентных качествах. Слова воспевали Твои качества, а тело постоянно служило Твоей милости. Комментарий Шрила Прабхупады. Этот стих раскрывает суть жизни в преданном служении. Прежде всего, нужно стать слугой слуги Господа. Даса, даса, ану дас. Как учил и показывал на собственном примере Шри Чайтанья Махапрабху, который должен всегда стремиться, каждый должен всегда стремиться стать слугой слуги Кришны, покровителя Гопи, Попи, Барту, Пада, Камалави, даса, даса, ану даса. Это значит, что необходимо принять духовного учителя, который принадлежит к преемственности духовных учителей, и потому сам является слугой слуги Господа. Затем под его руководством следует занять в служении Господу все три своих инструмента — тело, ум и эч. Тело должно быть занято физической деятельностью под руководством духовного учителя, ум — постоянным памятованием о Кришне, а речь — проповедью «Слава Господу». Жизнь того, кто таким образом посвящает всего себя любовному служению Господу, увенчается полным успехом. Агам харе тава падай камула дасану даса бхавитасми буя нас марета супатергу нам сте грини тава карма короткая. О мой Господь, о Верховная Личность Бога, смогу ли я вновь стать слугой Твоих вечных слуг, избравших Твои лотосные стопы единственным прибежищем? О, повелитель моей жизни, позволь мне снова служить так, чтобы ум мой всегда думал о Твоих трансцендентных качествах. Слова воспевали Твои качества, а тело постоянно служило Твоей милости. Глава называется «Трансцендентное качество Варидрасуры», 6 песня, 11 глава, текст 24. Здесь сраженный Варидрасура, он молится Кришне. Он погибает от оружия Индры. Хотя это было невозможно убить его. Но именно по совету Господа Вишну это стало возможным. Индра не чувствовал в себе такой силы и бесстрашия, какими обладал Вритрасура. Вритрасура был в сотни раз сильнее Индры. И вера также была его сильнее. Его вера в Кришну была сильнее, чем у полубога Индры, этого демона. Таким образом, здесь эта история приводится как одна из ключевых мест в Шримад-Бхагаватам. Если кто-то хочет развить трансцендентное сознание, то это очень важно понять, что между демонами и преданными для Кришны разницы не существует. Это один из очень важных моментов, потому что люди считают, что кто-то Господу угоден, кто-то Господу не угоден. То есть это возможно и так. Но Господь равно относится ко всем. Он никому не завидует. И не поняв этой истины, люди, они враждуют на почве религии. Это самая сложная вещь в мире. Самая опасная в мире вещь, когда религии начинают враждовать. Вы не найдете больше выхода к Богу. Это последняя возможность обратиться к Богу, религия. Следуя законам Бога. Но если религия начинает враждовать, все, возможности больше нет. Ядай дахи тармася гланир хавати парата. Гланир означает, религия падает время от времени, приходит упадок. Вражда побеждает, человеческие эмоции побеждают, друзья, враги, эти деления побеждают. Власть денег побеждает, сила побеждает. Разум больше не нужен. Сострадание, любовь больше не интересует никого. Только похоть, только собственные желания. И все это под видом религии. Здесь описывается, что Вритрасура был демоном. Хотя в прошлой жизни он был на самом деле преданным. Совершив одно оскорбление, ошибку, он стал, получил рождение демона. То есть у него был характер демонический. Но душа, она остается душой. Кришна, когда он смотрит на душу, он видит душу именно. Тогда как мы, утратившие духовное видение, можем видеть именно черты характера человека и так выносить свои суждения о нем. Это обычно человеческая позиция природы. Почему религия приходит в упадок? Потому что на место божественному сознанию приходит человеческое понимание. Просто наши личные представления, кто хороший, кто плохой, кто преданный, кто непреданный. Но здесь в этой главе мы увидим, что понять, кто на самом деле является преданным и непреданным, чрезвычайно трудно даже. Уттаматикари не рискуют делать заключение на этот счет. Даже уттаматикари, потому что то, что мы считаем непреданным иногда, относится просто к внешним чертам характера, просто к материальному покрытию природы. Здесь он говорит, смогу ли я вновь стать слугой этого вечного слуга, ведь я же родился в теле демона. У меня был вздорный бунтарский дух. Это моя была природа. Что я могу с ней поделать? Могу ли я родиться теперь среди твоих слуг? Потому что я же твой преданный на самом деле. Я был демоном по проклятию. И много Господь Рамачандра освободил таких демонов в лесах. Все они были прокляты, все они были какими-то райскими существами в прошлом. Все они были прокляты за какие-то поступки, получили тело демона. И когда Рамачандра убивал этих демонов, они благодарили его. Что ты освободил меня от этого демонического рождения, наконец. Я так страдал с этими демоническими качествами. Должен был ненавидеть кого-то, пожирать кого-то. Эта природа, я не мог ее подчинить себе, но очень сильная. И в душе я всегда страдал. Спасибо тебе, что ты избавил меня от этого существования. То же самое здесь скажет Вритрасура. То есть внутри он чистый преданный, на самом деле. И Господь может видеть это, но человеку очень трудно понять, как такие демоны могут быть преданными. Жестокие люди такие, алчные. И это разжигает ненависть. Ненависть в сердцах обычных людей. И эта ненависть, она враг сострадания. Она враг знания. Это ненависть. Это означает, что я настаиваю на своих желаниях. Может быть, они более благочестивые желания, но они также пронизаны ненавистью. Таким образом становятся благочестивыми демонами. Мир делится на благочестивых демонов и неблагочестивых демонов. И люди не понимают, что источник вражды с двух сторон, и с той, и с другой. И со стороны правды, и со стороны неправды. На одном уровне. Есть пример, который показывает, что полубоги и демоны для Господа Вишну одно и то же. Одна колючка впивается в ногу, говорится Господь. Беспокоит его это демон. Он берет другую колючку полубогов и вытаскивает эту колючку. Вот и все. У них просто разная природа, но наделяет их равным могуществом. Иногда демоны побеждают полубогов, иногда полубоги побеждают демонов. Это борьба длится вечно. Всегда. И для защиты демонов он отдает их под покровительство Господа Шивы. Господь Шива покровительствует демонам. Во Вселенной у каждого есть свое покровительство и прибежище. У ракшасов, привидений, духов и демонов есть свой покровитель очень могущественный. Шамбу, Ришива, очень милостивый. Настолько милостивый, что он забывает, кто перед ним демон или не демон. Не очень легко милости. Легко разгневать также. Может, этих демонов так наказывают. Как пожелают. И они принимают его авторитет как самый справедливый, потому что он понимает их природу, сочувствует их природе. Но Господь Вишну, он принимает другую роль. Он играет поддерживающую функцию. И поэтому поддерживает полубогов. Это согласно его как бы природе. Действует, природе Верховного Господа. Но в материальном мире полномочия распределены равно между ними. Шива, Брама, Вишну. И понять, кто из них главный, в материальном мире невозможно. Относительно материальной вселенной никто из мудрецов не может понять, кто из них главный. Все понимают теоретически, что Бог один. Любой мудрец знает, что Бог один. Но кто из трех? Для материальной вселенной они равны. Так Господь устраивает. Смотрите. Хотя в некоторых писаниях говорится, что у него нет сотоварищей. Никто не может больше его. Поэтому они начинают исследовать этот вопрос. Все-таки должен быть один из них главный. Но как это доказать? На практике из Пуран мы видим из истории, что иногда главенствующую роль играет Вишну. Иногда Брама, а иногда Шива. В равной степени. Но посмотрите, Брама творит Вселенную. Кто, кроме Бога, это может делать? Шива разрушает Вселенную. Кто, кроме Бога, может разрушить творение Бога? Это тоже Бог. И Вишну поддерживает все это. Кто же может поддерживать творение Бога, кроме Бога? Их что же, запутаться можно? Если они созидают, разрушают, поддерживают и между собой прекрасно ладят, может быть, это триединое какое-то божество? То есть возникает проблема, спор в уме. Даже между мудрецами. Этот спор был еще в начале творения, и тогда мудрецы выбрали Бригумуни. Это описывается. Бригумуни, самого мудрого всех мудрецов Вселенной, Бригу. Из мудрецов я Бригу, Кришна в Гите говорит. Бригу самый мудрый. И они сказали, ты должен выяснить, кто Верховный. Задача опасная, ответственная. Тебе придется совершить оскорбление по отношению к этим троим. И по реакции будем судить, кто из них Верховная Личность Бога. Потому что Верховный по определению, он не может быть затронут и тенью неудовлетворения. Он всегда удовлетворен. Он атмарам, он самодостаточный. И как это проверить? Вот так это нужно проверить. Мы проверяем, насколько человек тхира, самодостаточный, самоудовлетворенный, достигший духовного сознания в трудностях. Когда его критикуют, как он себя ведет? Когда его обижают, как он себя ведет? Когда с ним поступают, кажется, несправедливо, как он себя ведет? Вот тут мы сразу и понимаем, насколько духовен человек. И что-то подобным образом это стали исследовать еще в то время, на заре творения. И Бригумуни, он, конечно, знал, кто Верховный, но нужно было сколько доказать, он пошел доказывать. Он пошел сначала к Господу Шиве, к своему брату. Они дети Брамы. Вернее, он пошел сначала к отцу, Господу Браме. И он нанес оскорбление мысленное. Он не сказал плохого слова. Он не сделал ничего дурного. Он просто не поклонился ему. И он просто встал перед ним и смотрел ему в глаза нагло. Брама — отец Бригумуни. Он же его учитель. и сын, ученик, не выражает почтения, когда приходит. Брама разгневался и хотел проклясть его. Бригу прекрасно это видел, что Брама впал в гнев. И уже с его слов должны были сорваться проклятия, как разум. Великий разум Брамы возобладал. Он подумал с другой стороны. Если я проклянул собственного сына, плохой пример, тогда все родители чуть что будут проклинать своих детей. Что я творец вселенной. Все будут следовать этой традиции. Как закону. Я не могу устанавливать такие законы. Я должен обуздать свой гнев, простить его, это сын. Прощение все-таки лучше, чем проклятие. Но Бригому не успел увидеть, как Брама разгневался и боролся с собственным гневом. Вот доказательства. Все это видели на глазах у полубогов. Это происходило. Глаза его расширились. Сжал кулак. Он хотел что-то сказать. Потом постепенно пришел в себя. Дышал, пранаямой занимался. Успокоился. Все. Хорошо. Сын мой, бывает. Я прощаю тебя. Он пошел дальше к Шиве и совершил более серьезное сказание, что Шива выше Брамы. Не мысленно, а словами он уже сказал. Когда он появился перед Шивой, он знал, что Шива, как брат, сейчас пойдет в объятия его заключать. Он же такой милостивый. Он так обрадуется этой встрече. Так и случилось. Шива так обрадовался. Он вышел из медитации, сразу пошел к Бригу, раскрыл свои объятия. Но Бригу у него отпрянул и сказал, не касайся меня, ты такой грязный. Весь в пепле с мест кремации, у тебя на шее гирлянда черепов. Как ты выглядишь вообще? Не касайся меня, ты нечистый. Шива чуть не взорвался от меня. Это Бригу говорит, это мой родной брат говорит такие вещи. Он что, ослеп, что ли? Он думает, что я обычный человек какой-то, грязный. Я не могу быть грязным. Шива трансцендентный. Неважно, как он выглядит, он не может быть грязным. Как Бригу Муни, мудрейший во вселенной, такие вещи говорит вообще. Убью! Взял трезубец, лучше уничтожить такого мудреца сразу же. Что это за мудрость такая? Распространиться во вселенной. И чуть не убил его трезубцем. Там Парвати была, сказала, ты что делаешь? Шива! Это же твой брат! Это что за парампора у тебя будет, братоубийственная? Рудра Сампрадая, знаете, можно своих братьев убивать, если они оскорбляют. Прекрати, успокойся, прости его. Он все-таки мудрец, видимо, в этом есть какой-то смысл глубокий, почему он это говорит. Может, просто мы не понимаем, о чем он говорит. Бригу извинился и ушел. Это все, что нужно было ему знать. Шива не верховный. Верховный не может так себя вести. Верховный должен быть умиротворен всегда. Но он пошел к Вишну, он знал, вот тут тот самый серьезный питание будет. Вот это самое опасное. И он подошел и ногой пнул его. Пнул ногой и поставил свою ногу ему на грудь. Он в ужасе наблюдал реакцию, что будет дальше. Если Брама чуть не проклял за одно только, мысленное неуважение, если Шива чуть не бил за такие слова, то что сделает Вишну, когда я пнул его ногой в присутствии богини Лакшми? В присутствии богини Лакшми. И Бригу зажмурил глаза. Все, мне конец. Но Господь Вишну был такой счастливый, что увидел Бригу Муни. Он вообще не обратил внимания на его ногу. Он, наоборот, стопа брамана, величайшего мудреца вселенной, коснулась моей груди. Я получил очищение и благословение. Бригу, но ведь ты такой чувствительный. Ты такой разумный, у тебя такая тонкая интуиция, такие тонкие чувства. А я такой грубый, бесчувственный к материальному творению. Ты ногу не поранила мою грудь. Я как камень иногда бываю, безмолвный, бесчувственный. А ты всегда такой нежный, такой тебе сердце. Ты браман настоящий, ты сострадательный. Мне нужно учиться у тебя это. На самом деле, видишь, но он не имеет такого сострадания, как мы, обычные люди в этом мире. Он говорит, мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых, как Кришна или Арджуна. Не скорби об этом. О другом думай. И Бригу наблюдал это, и у него начались все признаки экстаза, когда он наблюдал поведение Вишну. Всегда, когда человек соприкасается с Верховным, будь он демон или преданный, неважно, какие у него качества, но если он соприкасается с Кришной в сердце, он всегда чувствует трансцендентные признаки счастья. Неизменно, любой человек. Греховный, не греховный, где он говорит, будь ты грешный, сам из грешников. Если ты поднимаешь на корабль трансцендентного знания, ты освобождаешься от всех грехов. Он все прощает, ничего не помнит, но он независимый. Но у него нет материальной природы, в принципе. У него сердце чистое, его сердце, его душа, его тело одно и то же говорится. Увидеть Вишну или услышать о Вишну, или думать о Вишну одно и то же. Его прасад не отличается от него самого. Столько возможностей общаться с Богом дает каждому человеку. Просто слушать о нем, и человек получает огромное благо, какое не приносит никакие даже великие жертвоприношения, никакие другие кармические деятельности, никакая гьяна, никакие аскезы. Просто услышать из верного источника и пересказать кому-то о его славе, о святом имени, и человек получает практически освобождение в этой жизни. Просто, если он рассказывает о Кришне другим, он получает освобождение. И он даже не смотрит, кто перед ним. Материалист. Или кто? Женщина, говорится. Или это просто человек, который вот шудра, он вообще не образованный. Или он деньгами занят всю свою жизнь. Но он обращается к Кришне. Кришна говорит, он достигает совершенства любого человека. Не только мудрец Бригу. Каждый может общаться с Вишну. Вот что увидел Бригу Муни. Каждый может общаться. Даже совершая оскорбления, когда мы служим Кришне, он принимает наше служение, потому что мы преданы даса, анудаса. Мы правильную позицию занимаем. Кришне нравится это. Само служение может быть несовершенное, и само служение может быть и не принял бы никто, но поскольку мы заняли правильную позицию, которая удовлетворяет Кришну, Кришна принимает это служение. Непосредственно служить Кришне могут только гопи. Здесь говорится. Но мы даса, анудаса, мы слуги этих гопи. Эта позиция нравится Кришне, и мы получаем такой же результат, какой получают гопи. Такой же. И совершенно не важно, какое у человека образование или какой у него характер, сколько у него демонических качеств. Нам не стоит скорбеть об этом, говорится. Это невежда скорбит. Нам нужно просто служить даса, даса, анудаса. Нам нужно просто распознать славу святого имени. И уже в этой жизни получаем даршан Кришны. В этой жизни человек получает за короткую жизнь, не имея никаких даже заслуг. Разве мы не видим это на практике? Прабхупада доказал это, создав движение Искон целое. Целое движение из таких людей, которые не родились в Харатаварши, не унаследовали это с детства. Это чуждая культура для всего мира, Хари Кришна. С материальной точки зрения, это не наша культура, но она проникает в сердце. Она мгновенно становится нашей культурой. Это милость Кришны. Это просто милость Кришны. Доказательства такие столько по всему миру, во всех странах, в каждом городе, уже в каждой деревне появляются преданные. Дело не в том, что мы распространяем ведическое учение, дело в том, что мы распространяем это как преданные Кришны, как слуги Кришны. Вот в чем суть. Потому что ведическую культуру распространили раньше. И до движения сознания Кришны были изданы академические переводы Махабхараты. В СССР и пользовались огромным успехом, были раскуплены в течение месяца все тиражи. Все, дефициты, книг больше не было. И люди искали повсюду эти академические переводы, читали Махабхарат. Интерес к этой культуре есть, к йоге есть. Но в сердце оно проникло, когда мы получили так преданное от Шрилы Прабхупады. Все сразу ожило. Махабхарат, это живая история, это не просто эпосы. Это жизнь была, это пример, это комментарий к ведам. Все разъясняет, там есть Кришна Махабхарата. Он говорит Бхагавад-гиту, там есть отношения с Арджуной. Все можно увидеть, все можно понять. Это становится нашей культурой, нашей историей, нашей жизнью становится. Почему? Мы просто удовлетворили Кришну. Вот и все. Кришну он благословляет. При этом Махараджа Парикшит спрашивает Шукадева Госвами, а почему же, если преданные Шивы, поклоняются Шиве, он быстро богатеет? Он становится очень богатым. В Ванешваре самый большой храм Шивы, Шивалингам. Самый богатый город. Какие там богатые люди, в Америке не снилось таким богатым. В Индии самые богатые люди, не в Америке. Там практически нет границ их богатства. Такие люди бывают. Они поклоняются Шиве. Они становятся очень богатыми. А сам Шива живет в нищете, в медитации. На Кайлаше. Там даже дома нет. Даже крыши над головой нет. Под открытым небом сидит и медитирует. А его преданные такие богатые. И демонам тоже раздают богатство часто. Они живут в роскошных дворцах, когда поклоняются Шиве. Все у них богатство, есть много жен, много денег, золота. Что хотите. Но Вишну купается в роскоши. У него сотни тысяч богинь Лакшми вокруг, столько богатств. И преданные поклоняются ему, и они становятся нищими. Что такое? Почему так? Спрашивает Махараджа Парикшит. Они теряют интерес к деньгам вообще. Посмотрите на преданных. Не хочу работать. Без денег. Лучше без денег буду сидеть вообще. Семья пусть голодает, но проблем. Махараджа Парикшит спрашивает, почему так? Но, конечно, на самом деле это не всегда так. Например, Арджуна был богатым. Юдхиштхира был императором мира. Пундарика Вайдинхи был очень богатым. То есть Кришна может благословить богатством, когда оно не является препятствием. Не думайте, что Господь Вишну завидует нам, Кришна, поэтому не дает богатства. Ему жалко. Вот Шива более щедрый. Не в этом дело. Не. Другой разум. У него нет материального разума. Материальный разум — это недостаток, это анартха. Все, кто им пользуется, они обретают несчастье в жизни. И как? Через стремление к богатству. Все идут туда, в эту сторону. И все несчастны по этой причине. Господь Вишну прекрасно знает причину несчастья этого мира, все эти привязанности. Он никогда не благословляет своих преданных тем, что принесет им несчастье в будущем. А другие полубоги делают это, поскольку это их обязанность. Если кто-то совершает аскезу, Шива обязан благословить его. Если даже это благословение не приносит пользы никому, ну, он должен. Как в магазине, вы даете деньги, вам товар должны дать. И не важно, что с этим товаром вы делаете. Вы заказываете нож. И продавец вас не спросит, зачем тебе этот нож? Ты не собираешься никого убивать этим ножом? А то ведь я не продам тебе этот нож. Он не имеет права задавать такие вопросы. Он просто продавец. Также полубоги, они не спрашивают, не задают такие вопросы. Зачем ты просишь это? Ты совершил аскезу, ты сказал, ты имеешь право, я должен тебе исполнить твое желание. Но Господь Вишну смотрит в сердце, когда человек просит у него желание. И поскольку все начинающие преданные хотят материального успеха, они получают сначала материальный успех, чтобы обрести веру в эти отношения. А вот когда привязываются к Кришне, он отнимает эти богатства. Когда привязываются к Кришне, они теряют богатство. Не думайте, пожалуйста, что у нас никогда не будет денег. Деньги будут, но они нам не будут принадлежать. Вот так мы теряем богатство. Я не думаю, что все преданные без денег прям ходят. Деньги есть. В Исконе огромное количество денег. Но это практически никому не принадлежит. Все принадлежит. Вот это преданное служение. Вот такие преданные Господа Вишну. Они богаты и нищие одновременно. Потому что себя не отождествляют ни с какими богатствами. Ни с какой недвижимостью. Они знают, что все это принадлежит только ему. Здесь нет собственников других. И так, Кришна дает разум. При помощи такого разума, как у преданных, можно заработать такие деньги. О-хо-хо. Но преданный никогда не обменяет Кришну на деньги. Никогда такого не случится, если это чистый преданный. И когда Вритрасура вышел на поле битвы с полубогами, чтобы уничтожить Индру, Индра понял, что Вритрасура сильнее. Он все же попытался выполнить свой долг. Он взял свою ваджру, молнию, страшное оружие. Практически неодолимое оружие. Божественное оружие. С огромной силой метнул Вритрасуру. Ну, удар молнии, представьте. Здесь мы какой-то опыт имеем. А это несколько иное, что в руках у Индры. Необычная молния, которую мы видим. Его личное оружие. Эта молния ударила в него и даже следа не оставила. Она просто отлетела в Аджир. Индра понял, невозможно победить Индру. и скрылся с поля битвы. Бежали все полубоги оттуда. Ну и Виритра, он имел жуткий вид, демоничный, страшный, трезубец, глаза налитые кровью, как медь красная. И видно было, что он сейчас всех разрушит, все уничтожит, не остановится. И когда они бежали, Виритрасура проповедовал им философию сознания Кришны. Трусы, почему бежите? Вы же должны быть героями, вы воины, суры, вы должны защищать религию. Что вы достигнете, чего достигнете, если вы убежите с поля битвы, станете трусами, потеряете честь и славу? Лучше умрите на поле битвы, станьте героями. Когда вы сражаетесь, вы не теряете ничего. Когда вы отказываетесь от долга, вы все теряете, себя теряете. Служите Кришне честно, выполняйте свой долг. Я демон, я выполняю свой долг, честно. Я бесстрашно сражаюсь. Погибните, родитесь снова на райских планетах. Победите, захватите райские планеты. Вы ничего не теряете. Но что вы получите, убегая с поля битвы? Кроме унижения, потери чести. У вас вера есть в Бога? Он спросил. Вставайте на поле битвы. Но полубоги все рассыпнули. Они поняли, что у него даже духовного знания больше. Он выше нас всех. Откуда этот демон взялся вообще? Демон, превосходящий нас в силе и духовном знании, смотрите. Она проповедует правильные вещи, но мы не можем победить свой страх, у нас слабая вера. Мы забыли про Кришну, видев этого демона, мы забыли. Даже Ваджра Индра не защищает нас. Никто нас не защитит, они подумали. Бежать нужно отсюда. Говорит, а где же ваша вера в Вишну? Индра в страхе пришел к Вишну. Сказал, что же делать? Как победить Ритрасуру? Вишну сказал, ты должен идти к мудрецу Дадичи. Он имеет благословение. Его кости неразрушимы. Его кости наделены огромной силой. Вся сила его в костях. Его невозможно убить. Вот и попроси эти кости для твоего оружия. Вот этими костями только и можно убить Виритру. Индра сказал, дорогой Господь, насколько это морально оправдано, что я пойду сейчас у Дадичи забирать его кости. Я таким мудрецам поклоняюсь вообще. Что это за просьба будет? А ты скажи от моего имени это. Не будет никаких проблем. Не от своего имени проси, от моего имени проси. Мы не можем от своего имени проповедовать сознание Кришны. Это неуспешная проповедь. Это обман колоссальный будет. Это майя. Мы всегда должны от имени духовного учителя это делать. От имени Шрилы Прабхупады. От имени ученической преемственности. Тогда это успешно. И Индра пришел и сказал, ты браман, Дадичи. Все, о чем ты думаешь, только о благе всего мира. Ты посвятил себя аскезам, потому что ты о себе вообще не думаешь. Я поклоняюсь твоей аскезе, поклоняюсь твоим качествам. У тебя все божественные качества. Ты великий мудрец, пожалуйста, пожалуйста, отдай свои кости на благо мира. Иначе невозможно убить демона Виритру. Невозможно защитить законы религии другим способом. Индра, о чем ты говоришь? Зачем ты это говоришь? Зачем ты меня просишь оставить тело? Это болезненно, несправедливо. Ты что, пришел убить меня? А, ты знаешь, что убить невозможно, так ты просишь, чтобы я умер. Это вообще этичная просьба. Ты обращаешься к мудрецу, оставь свое тело, отдай свои кости мне. Я пойду убивать демона. Ты герой должен защищать таких мудрецов. Дхарма Василена, а ты пришел забрать мою жизнь. Нет, нет, сказал Индра, прости, я не договорил. Это совет Господа Вишну. Я был против. И Дадичи сразу изменился, когда услышал это. А Вишну сказал? Но это другое дело. Я отдам эти кости, какая проблема, зачем мне нужны? Если я дам эти кости Вишну бесполезные, я получу такое благо вечно. Я же знаю, кто такой Вишну. Все, за малейшие усилия человек избавляет от всех тревог вообще. За малейшие усилия от преданного служения. То что же я получу, если я дам свои кости? Вишну безгранично щедрый. И если он просит что-то, значит в этом есть великий смысл и польза для всех. Забирай это тело, оставил тело, забирай эти кости. не раздумывая. Ну, такая вера в Вишну. Индра учился, вот что такое преданное служение. Вот что такое вера на самом деле. У меня нет ни капли веры, я испугался. Я думал, никто не защитит меня, Бога нет больше. Взял эти кости, связал их должным образом, соединился с Виваджарой и пошел на поле битвы. Собрался с духом, собрал всю свою веру. Но как только говорит Расуру, снова испугался. Нет, невозможно, подумал. Он снова забыл про Вишну. Подумал, нет, ну-ка, неужели этими костями можно его убить? Не шутка ли это вообще? Не обманул меня Вишну вообще. Ну где это было, чтобы просто костями кого-то убить такого демона? Его ядерным оружием есть, тут костями какими-то. И он снова стал убегать, и когда убегал, вот так вот просто бросил ваджру и убегал. И убегал. Пустился на утек. Это ваджра, она сразила Виритрасуру здесь. Был такой удар, что даже Виритра рухнул и отсек голову. Сначала там руку отсек, потом голову отсек, что-то такое. Но вот пока он с усеченными руками лежал, он говорил. И он говорит, все эти строки начинают проявлять, кто он на самом деле, он обращается к Господу. Он знал, что так он освободится. Он играл труд демона до конца, чтобы достичь Вишну. Цель была его, Вишну. Но в этой истории нет разницы между демонами и полубогами, видите. Что касается Бога, говорится, все перед Ним равны. Здесь в этой истории это объясняется. Пропадка, что все, кто к Богу обращаются, неважно, кто они, это хорошие люди. Если с нашей точки зрения он негодяй, но он искренне обращается к Богу, Пропадка говорит, это не негодяй, это хороший человек. Вот этот мотив превыше всего. Но поскольку люди теряют это преданное служение, этот разум тонкий, духовный, они оценивают по внешним чертам характера, по привычкам, по внешней материальной культуре друг друга. И кого-то унижают, говорят, что ты не цивилизованный, не развитый. Смеются друг на друга из-за цвета кожи или из-за внешнего вида. Или если кто-то не очень умен, они сразу начинают унижать его. Но для Кришны нет никакой разницы. Когда-то еще, в 80-х, в начале 90-х годов, мне рассказал историю один мой друг из Швеции, русскоязычный преданный, который очень давно покинул СССР тогда, эмигрировал туда. И там он получил посвящение и жил в ашраме. Он рассказывал, как духовный учитель тогда, он, говорит, учил нас смирению и вот этому трансцендентному пониманию отношений. Там на ферме, говорит, у нас есть один преданный по имени Тхрува. Я потом увидел его. Откуда он из Европы? Человек. Немножко странноватый такой, знаете, просто всегда улыбается, знаете, так ходит. В кочегарке работает. Промочали. Но мантру повторяет, там поет хорошо, там любит киртаны, ну все, он делает, он служит полный на 100% преданный. Ну, вот такой странноватый. Если вы ему даже зло пошутите, он будет смеяться вместе с вами. Но не ответит никогда, очень добрый. Глуповатый, добрый такой преданный. И говорит, над ним легко, говорит, шутить вообще легко. И, говорит, это стало нашей привычкой. Мы все, оказывается, его немножко унижали за его интеллект. Недоразвитый как. И мы знали, что если мы даже что-то скажем, он не поймет, не обидится, нет проблем, реакции не будет никаких. И вот гуру этот пример там привел при всех, говорит. Вы, говорит, думаете, что вы можете его легко оскорблять? Вы думаете, он глупый, он не понимает, это можно оскорблять, и вы думаете, что не будет реакции. А вы подумайте, как к нему Кришна относится. Ведь он на 100% служит Кришне. И даже когда его просят, он никогда не отказывает, что он глупый, он никогда не отказывает, он всегда будет служить Кришне по малейшей просьбе. Кришна дал ему создание служения и доброту, и он выше всех вас в этом отношении. А вы видите его недостатки и критикуете. И вы думаете, Кришне это понравится. Мы ведь сразу прекратили это делать, мгновенно. Все трое преданные, чистые преданные. Все, мы увидели его преданность. Вот это правильное видение, вот это правильное понимание человека. Все, кто приходит воспевать Святое Имя искренне, не может быть плохим человеком. Соблюдает ли он все принципы, не соблюдает все принципы? Мы говорим просто о людях сейчас. Если это инициированный преданный, он должен соблюдать принципы. Он должен это делать. Он обещал. Но если это обычные люди, приходят, воспевают, они все хорошие. Это все великие души, говорится. Это Сукритина, это люди что-то очень хорошее делали в прошлом и делают сейчас. Это благородные души их называют. Кришна, они все к разряду Махат могут принадлежать. Потому что они признают Верховную Личность Бога в сердце. И они воспевают Его имя. Господь Читания, даже если человек просто случайно говорил Хари Кришна один раз, уже радовался, уже обнимал этого человека и называл его преданным. Ты произнес Святое Имя. Все. Вот такое видение трансцендентное. Это великое видение. Итак, когда человек проходит через трудности и ослабевает, может показаться, что он не преданный. Может показаться, когда он теряет какие-то силы, трудно понять, преданный он, не преданный. Раньше он рано утром поднимался, что-то он лежит, там что-то там гимнастикой занимается с утра пораньше, вместо садана бхакти. Он, наверное, предает Кришну или как. У нас же есть свои представления о преданном служении. Но тут нужно понимать, развить трансцендентное видение, иначе можно решить очень много оскорблений. Есть правила предписания, но эти все правила предписания служат только цели достичь любви к Богу, никакой иной. Сами по себе они не имеют ценности. Да, да, не имеют ценности, потому что если вы будете следовать правилам предписаниям, забыв про цель, ничего не получите в итоге. Ради самих правил предписаний в итоге ничего не будет. Они не имеют ценности без преданного служения, без правильной цели, без правильного настроения. Но если у человека есть на самом деле в сердце цель искренне служить Кришне, и он чего-то не может делать, он говорит садху. Он может даже что-то дурное по ошибке делать, но он садху, потому что на верном пути он знает, куда идет, его желание искренне. Поэтому в этом смысле нам трудно разобраться, кто же на самом деле преданный. И Нарада Муни, он интересуется этим вопросом, кто же преданный, где же найти чистого преданного? Есть целая история об этом, как Нарада Муни ищет, у него поиск по всей Вселенной ходит, блуждает и ищет самого возвышенного преданного. И он постепенно приходит на Голоку Вриндавану. Но все эти преданные, они говорят, я не преданный. И все указывают на свои недостатки. Но вот есть настоящие преданные, вот иди туда, и они, он идет Нарада выше, 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 выше. Там встречаются и Индра тоже, и Брахма, и Шива, как великие преданные. Но они отрицают и указывают дальше. Он видит их Хануманы, Прахлада Махараджа видит, общается с ними, но они указывают дальше. Например, как Пандава, но Пандава говорит, мы не преданные. Я жители Двараки, они еще выше нас. Вот они настоящие преданные. Идет житель Двараки. Да, житель Двараки, какие мы преданные, мы тоже так думали. Что вы? Это вот Утхову спросите. Он настоящий преданный. Мы просто жители так иногда наблюдаем. Но Утхова говорит, я тоже думал, что я преданный. Я понимаю вас о чем. Потому что я общаюсь с Кришной постоянно, и вы так думаете, но я убедился в другом, что я вообще не преданный. Я убедился там во Вриндаване, когда увидел гопи, их разлуку. Тогда народ идет туда. Но он туда не идет, это в Двараке все потом испытание до конца происходит. И так они находят гопи Шримати Радхарани в итоге как лучшую преданную. Такая очень сильная история. И даже Нарада Муни, он, видите, он не рискует сказать, кто преданный, кто не преданный, он всегда в поиске. Поиске. Так же как Парикшит. Парикшит означает в переводе «испытывает». Куда бы он ни посмотрел, он искал чистого преданного. Он везде искал преданность, везде смотрел на преданность. Какая преданность у этого человека? Неважно все остальное, какая у него есть ли у него преданность. Он мог видеть даже через дурной характер преданного. Через грязную одежду мог видеть преданного. Когда Санатана Госвами пришло к Господу Читани, его не узнал слуга. Он постучал в дверь, прошел через джунгли, через столько испытаний, сбежал из тюрьмы. Он был брошен, с бородой, в каком-то там виде, не вайшнавском. Но он подошел к порогу и Читание Махапрабху почувствовал, что пришел чистый преданный и сказал: «Слуги, выйди. Там чистый преданный стоит. Пригласи сюда». Но слуга вышел, посмотрел на этого бродягу, потом никого нет. «Нет, говорит, там нет никого. Ну, кто-то там был. Ну, какой-то бродяга с большой бородой, видимо, нищий, с пожертвованием. Вот этого нищего сюда пригласил», сказал. «Это и есть чистый преданный». Слуга не узнал его. И он странно выглядел, хотя был такой с бородой, через аскезу, через леса, где-то он спал под деревьями, еще и заболел где-то. Но у него было дорогое стеганое одеяло. Кто-то ему там пожертвовал по дороге. Новое дорогое стеганое одеяло, атласное, знаете, такое. Господь Читания взглянул на это одеяло, просто бросил взгляд. Не сделай из него овощного, то есть побриться, помыться, то есть пусть он приведет себя в порядок. И ничего он больше не сказал. Но сам Драгоценный сразу понял, поскольку был чистым преданным. Это стеганое одеяло не понравится Господу Читания. Я развиваю отречение. Отречение означает, что я теперь живу на подаяние, и как я буду в дорогом одеяле просить подаяние? Это что? Люди что подумают? Люди не видят преданности, они подумают, мошенник какой-то. Отвратительно, он вайшнав, прикидывается вайшнавом. Мне нужно соответствовать этому всему. Ну, он пошел на берег Ганги делать омовение, и там какой-то бедняк стирал свое старое рваное одеяло. Старое рваное одеяло. Он говорит, меняем. Я вот это дорогое переодеял, дай мне твое вот это старое одеяло. Бедняк сказал, ты производишь впечатление хорошего человека. Почему смеешься надо мной так? Почему так издеваешься над моими чувствами? Я бедняк обычно. Нет, я серьезно. Пожалуйста. Я буду очень доволен, если ты дашь мне это старое одеяло и возьмешь вот это новое одеяло. Но если ты серьезно, я, конечно, тебе благодарен. Я не понимаю твоих намерений. Но если ты серьезно, и ты здравомыслящий человек, ну хорошо, я согласен. Обменял это одеяло. И вернулся побритый, с тилакой, с шикхой. Обернутый в старое рваное одеяло. Счастливый. Господь Читания был такой же счастливый. Говорит, ты правильно понял. Люди бы с отвращением смотрели на твое отречение, если бы ты так выглядел. Потом ты правильно все понял. Господь Читания учит нас преданно быть изнутри и снаружи. Что люди, которые не имеют духовного видения, они будут ссориться, они будут критиковать, они будут беспокоиться, они будут бояться. И так какая-то дхарма она является. Поэтому, с одной стороны, преданное служение, но в сердце, с другой стороны, внешний вид тоже важен, чтобы беспокойство обществу не приносить. Также важны тилаки, вайшнавские одежды. По возможности мы всегда должны это одевать, когда это необходимо. Мы не должны привыкать просто всегда к кармической одежде. Это нехорошая привычка. Во всяком случае, на воскресной программе можно одеть вайшнавскую одежду, на ферме особенно. Совсем могут переодеться и ходить там в вайшнавской одежде целый день. Это хорошая культура. Это помогает нам понять культуру преданного служения также, внешние правила. Хотя это не главное. Если вы оставляете тело в штанах или в тхоте, если вы Кришну вспомнили, или Кришну, неважно. В брюках вы пойдете на Голоку Вриндавану, Леви Страус фирма. Или в рваном тхоте, не имеет значения. Эти брюки по дороге Майя с вас снимет, там и тхоте снимет, и все. Вы там свое сияние оденетесь. У вас своя одежда есть вечная. Но здесь мы что-то должны носить. Для проповеди Прабхупада сказал, вы можете одевать любую одежду, чтобы не беспокоить людей. Это не принципиально. Он давал такие позволения в комментариях. Читание Чаритамриты, он прямо об этом пишет. Что в одежде можете любой, если это беспокоит людей, можете сменить одежду. Но не забывайте о своей культуре. Не забывайте. Это не должно быть нашей культурой. Постоянно брюки, особенно для женщин, нехорошо это. Не женская одежда. Две ноги торчат. Что это такое за культура вообще? Такая интересная глава Шримад Бхагаватам. Закончили мы про брюки. Начали от убийства демона Вритрасуры и пришли к женским брюкам. Вывод всех вет. Не носите брюки. Повторяйте Хари Кришна. Какие вопросы будут, пожалуйста? Почему нет? Я могу сказать, что я бы сделал. Я в таких случаях могу очень решительно быть настроен по отношению к родственникам. Правда, я не воспитывался в казахских традициях, где сильнее семейные отношения. Поэтому я понимаю, что если у вас сильные традиции, труднее это сделать. Я с родственниками быстро вопрос решал всегда. Мгновенно.
А как быть, если человек повторяет святое имя, всему следует, и он уже святой, надо к этому так относиться, и при этом он в кромешном тамосе?
Точно так и есть.
От которого все окружающие начинают страдать.
Да, тремучее невежество, так и есть. Так и есть. Долгое время мы еще можем повторять, находясь в тамасе. Много терпения нужно, чтобы распространять сознание Кришны. Прабхупада сказал, 3 литра крови потребуется, чтобы кого-то сделали преданным. Я согласен. Но также есть и как бы, ну, такие хорошие дары, когда люди приходят разумные, ну, то есть уже имеющий разум какой-то, навыки хорошие, культуру также неплохую. Поэтому не только тамасичные люди приходят. Какой-то баланс у нас все-таки есть. Так и есть. Поэтому нужна организация, хорошая организация, чтобы она помогала продвигаться духовно. Мы пытаемся это делать, все тоже заняты этим. Мы не можем создать людей, как мне сказали однажды. Они приходят, какие есть. Тамас — это естественная как бы природа человека. Тамас. В тамасе приходят люди. Но мы не распространяем тамас. Вот это, за этим нужно следить, что тамас не распространялся. Это должно быть личное дело каждого, но нельзя распространять тамас. Например, если у меня дурной характер, я должен знать об этом. И уметь контролировать свой характер, не распространять это настроение дурное. Этому нужно учиться. Это культура. Не говорить плохих слов. Это культура. Уважать. Даже если я не люблю этого человека, я все равно должен внешне учиться уважать, проявлять уважение. Это культура. Не распространять тамас. Трудно, но другого пути нет. Именно так нужно делать. И главное вместе петь Харе Кришну. Все. Это совсем легко. А в конце прасад вообще нет проблем. Все легче и легче процесс становится. Слушать философию трудное дело, но после киртана легко. После киртана это не так трудно слушать классы или лекции. И после класса прасад — это вообще, знаете, уже освобождение. Процесс несложный. И между этим, между киртаном, прасадом и лекциями, нам нужно немножко терпеть друг друга, научиться. И все. Несложно, видите. Немножко потерпеть — 20-30 лет. Потом все умрут, новые придут. Нам терпеть недолго. Это кажется, что так долго терпеть. Мы все уже одной ногой в могиле здесь. Мы смертные люди, знаете, так называют людей нас полубоги. Смертный человек живет, что ли? Несколько дней живет после членов полубогов и умирает. Не да, только родился и уже умирает. Так ничего не понял даже. Я спросил, зачем жил, он понятия не имеет. Не успел разобраться в этом. И у нас с вами такая возможность за это короткое время так много узнать и чуть-чуть потерпеть это существование, несовершенство. Когда умрете, смеяться будете на себя.
А если преданные в Раджасе наоборот?
Это лучше, чем там если. Раджас лучше, говорится, Бхагавад. Сырые дрова лучше, чем сырая земля, говорится. Что там уже потенциальный огонь есть. Но сухие дрова еще лучше. То есть благость еще лучше. Раджаса — это уже большой прогресс. Если кто-то из преданных достиг состояния раджаса, это успех для движения. Если мы кого-то в раджас поднимем, знаете, чтобы он там основу не погружался. Это мощное, знаете, это мощное средство развития раджас. Единственное, что он будет постоянно страдать время от времени. Страсти. И недостатки у него также будут развиваться какие-то. Ему будет трудно, в какой-то момент кризис наступает, он из раджаса не поднимется выше, он достигнет кризиса серьезного. И, скорее всего, сам по себе человек это не преодолеет. Поэтому раджас как средство хорошо, но в раджасе самое главное наставление какое? Слушать джапу, слушать Шриман Бхагаватам. Еще лучше нужно это, чем в тамасе. В тамасе он спит на Бхагаватам, только на просаде просыпается, и потом затуманенное сознание что-то делает. Ну, равновешенный, потому что затуманенный, туповатый. Ну, он трансцендентный, его не вывести из себя. Он думает, что он уже Кришна. Какие проблемы? То в раджасе, он уже знает, что именно усилия нужны. От усилий он себя оценивает. Согласно усилиям себя оценивает. Когда он много совершает усилий и получает жалкий плод, вот тогда он сильно расстраивается. Он уже даже уйти из движения. Скажем, 20 лет служил, а благодарности никакой, например. Это раджас. Не может так, что в сатвагуне 20 лет служить людям и никакой благодарности. Да это весь ваш мир будет вашей семьей. Это в сатве, но в раджасе все по-другому. Нет связи внутренней. Столько служения и нет ответной реакции. Нет такой любви. Где же бхакти? Он ждет бхакти, что я же служу, мне нужен плод. Плод бхакти нужно получить. Он так мыслит. Но мы получаем плод духовный только тогда, когда мы не ждем ничего взамен. Вот тогда мы получаем духовный плод. Вот это сердце людей сразу чувствует. Они чувствуют это. Вот здесь есть бхакти, они говорят. И любят это. Преданные очень любят это. Поэтому страсть, она приносит страдания, но она активное состояние. В страсти много сделано сейчас. И для людей, которые заняты в страсти, у них всегда нет времени джапу повторять внимательно, потому что они уже с утра на телефоне сидят, они всегда вот дела, немного работают. Читать книги тоже им некогда глубоко. На лекции тоже регулярно не могут не приходить, но у них много служения. И поскольку они не могут в сатву подняться, их ждет разочарование тоже какое-то. Это недостаток. Много делают, но есть разочарование. Лучше всего, самое лучшее сочетание раджаса и сатвы. То есть раджас хорошо, если добавить сатву, потрясающе. Если садана хорошая, приятно, что вы еще активны, это потрясающе. Служение удивительное. И с годами эта карта станет еще лучше, еще лучше, еще лучше, еще лучше. Пример еще раз.
Например, человек служит, и он устает, и он думает, надо погрузиться больше. Чтение, я лучше пропущу лекцию, или я пропущу вот это, я устал, мне нужно там что-то сделать самому. Это сатвагуна, или это может быть просто иллюзией?
Смотря как человек проводит время. Он может провести в сатвагуне, да. Но отдых означает уединение, он хочет. Может быть. Бывает такое. Не порицается. Отдых нужен. У нас не практика самоистязания. Регулируйте свою жизнь. Если вы на самом деле устаете, вам нужен отдых. Это ваше право. Почему нет? Но если вы работаете, скажем, месяц хорошо, а потом вам нужен полугодичный отдых, хаму на полгода поехать восстанавливаться, то что-то не то в нашем служении. Такое часто бывало. На самом деле, мне так говорит Говинда Махарадж когда-то. Говорит, я не понимаю преданных. Они, говорит, месяц служат на ферме, потом полгода хотят во Вриндаване жить.
Вот можно вопрос насчет вайшнавской одежды? Я когда слушала семинар Ватсала Прабху про осознанный баджан, он там немножко упомянул, но подробно не сказал, что по сути вайшнавская одежда — это катимал и тилаки, а вот хоти и сари — это индийская одежда. И вот можете немножко поподробнее об этом рассказать, то есть почему?
Кантимал и тилак — это не одежда. Почему называть это одеждой? Браманский шнур считается одеждой. Он уже считается одеждой. Браман, пока на нем шнур, он не считается раздетым. Он настолько чист, что достаточно браманского шнура, он чисто считается одетым. Саньяси может вообще без одежды ходить. Он ни у кого не вызовет проблем. Настоящий саньяси. Так написано. Но они, конечно, одеваются. Но так написано, что саньяси, он может быть одет, может быть не одет. Это не важно для культуры людей. Обычный человек должен всегда одеваться, что у него много вожделения. И так мы говорим о вожделении. Когда мы об одежде, мы всегда говорим о культуре, о вожделении. Какая одежда скрывает вот эти все признаки, которые возбуждают вожделение в человеке? Вот такую одежду нужно носить. Вот в этом суть одежды. Неважно, индийская, можете, ну как, что значит индийская? Потому что тхоти можно одевать несколько сот способов существует. Как одевать? Одевать иногда как брюки, иногда одевать как-то еще, иногда в Индии можно видеть, что люди просто одевают какую-то набедренную повязку, ходят. Это не сшитая одежда называется. Ну, в Исконе остановились на тхоте, ну что плохого? Может, русское тхоте и казахское тхоте, если не знаю. Есть казахское тхоте в традиции? Потому что брюки всегда были. Брюки шили всегда, что ли? Да.
Удобнее на конях ездить. Действительно, кочевые народы, они в брюки, как брюки кошелечные. А седлые, там могут быть юбки еще.
Ну, он на коне не ездит. Из Бурундая. Но в брюках ходит, значит.
А вот еще как бы в 90-х годах начала развиваться культура такая в России, как старославянское движение, славяно-арийские веды, и у них тоже есть вышень, они поклоняются им, ну как бы очень серьезно все, даже некоторые волхвы читают джапу, только они по-другому читают, они как, ну, как я слышал, на бороде читают. И у меня много знакомых есть, которые этим заинтересованы. Возможно ли, что в дальнейшем два этих как бы течения объединятся? Потому что, в принципе, как бы одно стремление, как бы тоже они служат.
Это от мотива зависит. Я не вижу различия между этими двумя культурами принципиально. Но все же они не хотят смешиваться с индийскими, потому что это национальный интерес. Чисто русский национальный интерес. Это другой мотив. Наш мотив — чистое преданное служение. Я не это дело. Поэтому принимаю ведическую культуру. По этой причине, что она помогает нам осознать эту духовную концепцию, отойти от телесной концепции. Но сейчас вот эти славяно-арийские веды, они принимают их на основе телесной концепции, потому что они русские. В этом разница.
А что означает истинное терпение?
Истинное терпение? Истинное терпение означает, что вот до конца своих дней мы терпим. Это настоящее терпение.
А материальное терпение или духовное?
Материальное терпение, материальные качества все, которые человек имеет, они имеют такой непостоянный характер. Как в страсти. Есть терпение в невежестве. Просто я не чувствую ничего, поэтому терплю. Не осознаю, не терплю поэтому. Как спящее состояние, или под сильным алкоголем, или интоксикацией сильной тоже, как бы человек терпеливый становится. Но все равно. Это материальное качество. Страсти — это насколько выгодно мне терпеть, я терплю. Но если невыгодно, я терпеть не буду. Хватит терпеть, я говорю, я терпела много. Достаточно. Это страсти. Временное качество. Сатве становится более-менее природой человека. Терпение. Он терпели всегда. Настоящее терпение в сатвагу не проявляется. Не думайте, что настанет время, когда терпеть будет нечего. Все кончится. Пока мы живы в этом мире, мы не можем этого так жить. Наоборот, терпение больше понадобится. С годами больше, больше, больше терпения нужно. Как бы природой становится его сатвагу. Поэтому. Ну как природа матери, она же терпит. Вот кто может терпеть чужого ребенка? Это сложно, а мать терпит. Усвоено терпение? Да, да, это терпение. Терпение. Именно это и есть терпение настоящее. Если хотите увидеть терпение, посмотрите на землю. Вот она терпит все. Вот это так, пример терпения, который мы не видим, конечно же, потому что это ее природа. Ну а что тут такого? Земля должна быть такой, верно же? Мы должны научиться этому, вот таким и стать. Эй, терпелив, как дерево. Смиренный, как трава. Вот такие примеры даются. Ну, дерево — это же ее природа. Вот, вот таким нужно стать. Вот такую нужно природу обрести. Ну, мы о терпении. Они связаны, там много качеств может быть связано. Как правило, если есть терпение, то и другие качества проявляются тоже. Терпение — это главное качество векали. Но если мы просто о терпении говорим, то вот так. Смирение тоже — это должно быть нашей природой преданных. Это качество знания, Кришна описывает в Бхагавад-гите. Только в сознании Кришны можно обрести настоящие качества. Терпение, смирение и другие. В невежестве очень трудно быть терпеливым, не в страсти. Это страдание, это не качество знания, это качество, получается, тогда вызывающее страдание. Так? Можно с ума сойти от такого терпения. Люди с ума сходят, иногда не выдерживают. Нужно знание, нужно сознание Кришны.
С душой ее, и с кровью ее не ешьте. Вот. Я им этот стих привожу. Однако мне они приводят другой стих. В Второзаконе, глава 12, стих 20. Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо, тогда по желанию души твоей ешь мясо. И как вот быть мне?
Но по желанию души, это же не обязательно есть мясо, это по желанию. Если ты захотел, душа возжелала, так? А если душа не желает, не ешь.
Все едят мясо, значит.
Нет, душа должна. То, что все едят, это еще не аргумент. Душа должна возжелать. Вот это главный ключевой момент. Пусть они объяснят это слово, как это душа возжелала. Вот я иду в супермаркет, допустим, и вижу там какую-то вещь красивую, душа у меня возжелала. Это души касается вообще? Как понять, где душа возжелала? А вот ребенок идет и говорит: купи мне ружье. Покупает ему. Он говорит: второе ружье купи еще, как у Прабхупады, помните? Детство. Два ружья. Это что, душа его желает? Душа возжелала? Что это за явление такое? Разберитесь с этим моментом. Как это возжелает душа это все? Пусть они объяснят это вот выражение. Возжелала душа. Ни ум, ни чувство, ни язык, ни желудок, душа. Есть же различия между этим. Когда мясо, как пища, близка вашему сердцу, скажите. Когда вы чувствуете себя очень как бы духовно удовлетворенным, когда вы режете кому-то горло? Вообще душа может пожелать такие вещи? Никогда. Душа не склонна к насилию. Это противоестественно. Это люди делают, вырабатывают специальные качества, готовятся убить кого-то. Как в армии. Главная задача в армии, что научить убивать. Потому что это неестественно для человека убивать друг друга. Но это можно научить, перевить этот вкус. И там это делают. Но сама по себе душа не желает этого. Ни того, кто убивает, кого убивают, не желает этого. Как можно сказать, что душа пожелала мяса? Это возможно такое? Если внимательно рассмотреть этот вопрос, вы увидите, что это невозможно. Ну да, есть же два разных наставления, пусть размышляют теперь. Размышлять нужно, ведь для этого Библия написана, чтобы размышляли. Не так, что мы сказали, вот моя душа возжелала съесть тебя. Раз душа возжелала, значит, что-то нужно делать. Значит, разберитесь, как душа желает. Убедитесь, что именно душа желает. И вы увидите, что у души нет таких желаний. Есть, однако, кшатрии делают это. Это предписано им охотиться на животных и убивать тех только животных, которые годны к жертвоприношению, и тех хищных, опасных животных, которые слишком много становятся в лесах. И честь кшатрии — это не зайцев стрелять, а выйти с коротким мечом, и вот таким небольшим щитом, маленьким щитом, закрывающим только кисть руки в основном, на поединок с тигром. Он потом эту шкуру должен показать всем, принести. Это настоящий кшатрия. В Джайпуре до недавнего времени была традиция, все еще существовала, что прежде чем короновать царя, он должен быть на поединок с тигром, победить его. Вот в таком виде. Вот так. Они ждут прыжка тигра, их так обучают. Когда тигр уже бросается на него, он резко должен опуститься вниз и поднять вверх меч. И разрезает. Нужно точно удар сделать. Потому что тигр, он уже клыки, когти, все, он прыгает на вас мгновенно. Это очень быстро. Кшатри делали. И потом, когда они это предлагали, жертвоприношение, плоть этого тигра, они вдыхали аромат этого вареного мяса и очищались. От страха избавились. И стали полностью бесстрашными. Даже есть не обязательно было. То есть там был смысл, например, для подготовки воинов. Такие вещи рекомендованы в шастрах. Но если вы не воин, не кшатрий, который днем с огнем сейчас не сыскать, и у вас курбанайт, то просто режете налево и направо все, что там блеет, все, что там... Это страшная резня просто. Это совсем не тот процесс. То есть наука, жертвоприношение утрачено. То есть когда-то люди это делали, но они делали это цивилизованно. Прабхупада сказал, не все люди, которые едят мясо, млечхи. Что если они знают науку жертвоприношения и едят мясо правильным образом, они не млечхи. Но мы сейчас не обладаем такой квалификацией. Зачем вообще говорить о мясе? Просто потому, что хочу, и душа возжелала. Он что такое душа не знает? Ну, пусть следует, чему они понимают. Это тоже такая установка. Раз в Библии это пишется, мы уважаем все. Так? Но ваш выбор важнее всего. Я прав, когда отказываюсь от мяса, согласно Библии. Прав. И он тоже прав, потому что в Библии есть рекомендация, как есть мясо. Так что мы тот другой правы. Важно, что тот другой верит в Бога. Как мы сказали, если к Богу обращается, он уже не просто мясоед. Это уже человек хороший. Мясоед хороший. Ваше неприятие.
Есть ли разница между вкусом к преданному служению, которое у нас должен быть на уровне Вайдхи Садханагопти, и вкусом к Кришне, который появляться должен появиться на уровне Рагануры Садханагопти?
Есть ли разница между этими двумя вкусами на уровне Вайдхи Бхакти и Рагануры Бхакти? Элементы рагануга бхакти всегда есть в практике. элементы. Есть чисто раганога бхакти, есть элементы, элементы спонтанности. Например, вы проповедуете. Вы не знаете, как публика отреагирует на вашу проповедь. Верно же? Вы должны спонтанно реагировать на это. Вы идете на санкиртан на улицу, и там вы не можете все запланировать, какой человек подойдет, и что он скажет, и придет ли милиция и так далее. Это все спонтанно происходит. Это относится к спонтанному преданному служению. То, что дал Господь Читание. Когда вы воспеваете санкиртан на улице и проповедуете, это все спонтанное преданное служение. Но рага-нуга — это рага-ануга. Нуга означает «следуем за тем, кто имеет эту рагу, настроение». То есть мы выбираем какого-то жителя духовного мира, чтобы следовать его настроению. Это рага-нуга называется. А есть рагатмика. Когда вы просто спонтанно что-то чувствуете, духовный вкус какой-то. Так я понимаю. Рага-ануга. Ануга — это вы уже следуете. За кем-то из духовного мира. Мальчик-пастушок, может быть, это и мама Ишода, не знаю, кто это, или кто-то из Маджари, или Гопи. И вы это настроение следуете за ним. Это рага-нуга. Это уже уровень освобождения. Для нас спонтанное преданное служение — это проповедь. Вот тут мы постепенно приходим к рагануге. Потому что Господь Читание — это тот, за кем мы следуем. Это Рада и Кришна в одном лице. Это рага-ануга. Мы последователи Господа Читания. Чем отличается, видите? У нас есть рагануга в этом смысле. И следуя его наставлениям, вот его пути, мы также руки поднимаем, танцуем, воспеваем прямо на улице, да, повсюду. Это распространяют или говорят о Кришне. Мы также радуемся, как Господь Читания, когда кто-то воспевает вместе с нами, из новых людей особенно. Все то же самое. Мы повторяем те же самые эмоции, мы ощущаем то же самое. Рагануга бхакти присутствует в этом процессе. Некоторые думают, что спонтанное преднастроение, когда вы видите именно непосредственно духовный мир перед собой. Вот это и спонтанное преднастроение, когда вы уже непосредственно участвуете вот, в играх с Кришной. Нет, вот санкиртана яги. Потому что в духовном мире чем занимаются живые существа? Там говорят о Кришне постоянно. Там воспевают имена, там каждую секунду что-то обсуждают о нем. Мы здесь делаем то же самое. Просто надо продвигаться. Не просто, но надо продвигаться. Это необходимо. Нельзя долгое время быть на уровне конечного тикари, утверждаться в этом положении. Мы затрудняем так свою жизнь. Затрудняем. Конечная тикари — это, знаете, есть такая обусловленность. Я конечная тикари. Я жду милости. Я жду руководства. Я не знаю. Я не умею. Я не понимаю сам. Я, конечно, тикари. Это интересная концепция. Это серьезный тормоз такое сознание. Есть язык, иди говори о Кришне. Все. Каждому Господь Читание обращается. Говори о Кришне. Вот и все.
Но память очень слабая. Ну, все забывается. То есть наставления, они не все усваиваются. Мы немножко помним чуть-чуть. Это такой долгий процесс. Это только влияние коллеги или мы можем как-то помочь вот себе в слушании? Как лучше слушать?
Как лучше слушать?
Процесс слушания, да, шалами.
Там туннель, говорят, есть прямой между ушами. Если бы одно ухо вылетает, то другое. Но в этом процессе мы чувствуем, что мы в сознании Кришны. Это протекает, пролетает там. И атмосфера, то есть хорошая в уме. Такая трансцендентная атмосфера. Но потом после лекции мы раз, глаза открываем, ничего не помним. Но атмосферу запомнил, чувствую ее. То есть это главное. Главное вот быть в этой атмосфере. А потом вы увидите интересный такой фактор. Это правда, это хорошо. Почему? Потому что фактор более интересный, чем вы ожидали даже. Вы это повторите все своими словами потом. Это важнее, чем просто следовать какой-то букве, академически запоминать текст. Текст можете не запомнить, а настроение унесете. Вот это настроение означает, что вы сможете говорить своими словами. Даже не цитируя шастры, будете говорить все правильно. Поэтому нужно слушать духовного учителя, говорится. Боже мой, вайстанцы рассылать, мы сейчас все разжевываем для новых людей. И про семью, и про детей расскажем. И про деньги им расскажем. Все, что им про секс расскажем. Все, пожалуйста. Все детально и подробно. Лишь бы только мантру повторяли. Но Бхактисиддханта Сарасвати принимал из деревень неграмотных людей и давал лекции практически на санскрите. Он цитировал санскритские шлоки, написал санскритские слова, он говорил философию, он говорил о Брахма Самхите, представьте себе. Эти несчастные люди ничего не понимали, что говорит духовный учитель вообще. Ничего, они падали в обморок, там несколько часов сидеть, слушать, представьте, какая аскеза. Потом думали, нет, нам нужно идти, у нас дела, у нас там работа, у нас там корова, у нас там земля. Ну, мы ничего не понимаем, вставали, уходили. Он, куда вы, мошенники, кричал на них. Вот меня получили инициацию, сидите, слушайте. А, ну, грубо говоря, ничего не понятно, санскрит мы не учили. Все равно слушайте это, вот настроение запомните. Потом будете своими словами проповедовать. Неважно, говорит. В Индии всегда это видно, как индусы приходят на лекции. Но на мои лекции часто приводят индусы. Довольно частое явление. Которые вообще не знают русского языка. Без перевода слушают. И у меня всегда полная иллюзия, что они все понимают. Я потом даже интересуюсь, что русский знает. И всегда они говорят, нет, мы русский не знаем. И они улыбаются счастливые. И всю лекцию они так же смотрят, знаете. И где все смеются, они смеются, и так же переглядываются, и так показывают, и все остальное. Слушают. Атмосферу не чувствуют люди. Когда мы были однажды во Вриндаване, в первую или вторую поездку, там была лекция на английском языке, конечно же, и не было у нас перевода как-то. Не было переводчика в этот день. Мы все встали, с Бхагаватом пошли русские на выход из храма Кришна Баларам во Вриндаване. И Киртираш нас увидел, наш Джабисюн был. Нет, куда вы? Ну, мы пойдем там, видимо, чем-то займемся, там, мантру там повторять. Так, класс Бхагавата. У нас нет переводчика. Ну и что? Даже трансцендентные вибрации слушать просто. Достаточно даже без перевода слушать. И знаете, что интересный момент? Я имею этот опыт слушания лекций без перевода, когда я не понимаю смысла. Иногда мне очень нравится слушать, не понимая смысла, потому что я начинаю такое думать. Такие возвышенные мысли приходят. Лекция может быть простая, но мне кажется, что атмосфера такая возникает, что мне кажется, что тут просто Кришна проявляется в самом. То есть и сам в сознании Кришны нахожусь тоже. Хотя я не понимаю смысла. Это тоже интересный опыт. Поэтому не так важно, что информацию нужно точно запомнить, информацию, лекции. Например, я слушал духовного учителя в Майяпуре в 90-х годах с записной книжкой. И фразы какие-то мне залетали, я сразу записывал. Боже, не забудь, не забудь, не забудь. Приезжаю обратно домой. Так, что-то тут важно записано было, верно? Открываю какие-то простые, банальные фразы. Ничего особенного. Вообще ненужный материал. А почему мне казалось там, что это важно? Атмосфера была такая. Любое слово важно, если оно сказано в определенном сознании. Вот, нам нужно сознание Кришны. Информация придет. Поэтому слушайте, эта труба, она... Но настроение остается, все равно в сердце проникает что-то.
Гуру Махарадж, а вот в этой связи, насколько важно на санскрите слушать Шримад Бхагават и Бхагавад Гиту и все священные писания?
Да, да, нужно санскрит. Мы же читаем санскрит, перевод каждое утро, с листик мы читаем, какой-то санскрит тоже мы читаем, с переводами слов. Это тоже очень важно. В течение как бы лет вы уже будете понимать многие санскритские слова, слышать стихи, смысл их непосредственно понимать. Не так трудно, как кажется. Санскрит, он не такой трудный язык, как кажется в этом плане. Он трудный, когда нет комментариев. Тогда он имеет много значений, и очень трудно понять, какое значение использовать. Но когда есть комментарии, очень легко понять шлоку.
Я еще, знаете, имею в виду, вот, мы уже вот баджан, киртаны, вот он бывает записанный с тайм, как музыка, как фоновую.
Вот, да, это хорошо.
Ну вот точно так же, вот я имею в виду, чтение Бхагавад-гиты, священных писаний,
Однажды приезжал, знаете кто? Вы, может быть, не знаете его, но он известный преданный во всем Исконе. Это Дравида Прабу. Слышали о нем? Ученик Прабхупады, брамачари старый. Мы из Америки. Дравида Прабу, он приезжал однажды в Россию. Может быть, пару раз. И часто участвовал на парикрамах в Навадвипе. Он мастер произнесения шлок санскритских. Считается, у него вина такая есть, инструмент. И как он произносит шлоки на санскрите, никто не сможет повторить. Даже, я думаю, мастера великие это с трудом. Вот, потому что у него такая ритмика, такая музыка, он так и говорит легко. И когда вы слышите его санскрит, это просто музыка, ритм. Это просто что-то божественное. Я даже не смогу показать приблизительно, как он читает санскрит. И он в Москве сделал программу для преданных. Он сел с этой завиной и просто читал санскритские шлоки без перевода. И одна мать же впала в транс, слушая его. Даже не слышала прямого значения слов. Вот эта вибрация сама. Как мантра Хари Кришна. Знаете смысл, не знаете смысл, вы начинаете чувствовать вибрацию. И вот поскольку он это так мастерски делал, эти шлоки так произносил, что одна мать же стала падать в транс. Мы видели это. Он там еще успокаивал и потом. Это все нормально, не беспокойтесь. Такая вибрация. Равана был очень искусным в произнесении шлок санскритских, говорят. Его мудрецы приглашали на яги для того, чтобы он цитировал эти шлоки, декламировал процессе яги. Это великое искусство, оно утрачено. Поэтому мантру Хари Кришна повторяем, оно не требует строгих правил. Ударения и прочее, вот эти, не так важно. Вот представьте, когда появятся преданные, которые владеют всеми этими искусствами, могущественные брахманы придут. Ну, мы тоже брахманы, но мы преданные, имеется в виду. А вот придут брахманы, которые могущественные. Они скажут, и дождь пойдет сразу. Или они скажут, и облака рассеются. Я, может, в этом особенно так и не верил бы, но я видел один пример в Джаганнатхапуре. Один человек со змеей, с коброй выступал там. Он всем показал, что кобра ядовитая сначала. Что она с зубами настоящая. То есть люди все держались на очень почтительном расстоянии от этой кобры. И она агрессивная, потому что там вокруг люди, она вот так беспокоится, знаете, она может броситься. Вот в этом состоянии, когда она беспокоится, он берет флейту. Не, не флейту, он стал мантры повторять. Странным таким еще голосом, горловым. Я не понимал смысл мантр, но эта кобра, она понимала, похоже, весь смысл мантр. Она вот так вот беспокоится. И все, и она просто так вот замерла. Глаза у нее помутнели. И все, можно брать ее, что угодно с ней делать. Звук мантр. Но самое интересное, я стал такой же, как эта кобра. Я тоже стал так стоять. У меня просто, я не мог даже двигаться. Да, вот такая сила звука. Ну, это человек, который просто специализируется в этой области. Мы же знаем, гипноз, спать. Как это у него получается? Специализируется. Ну, так же вот мантры. Кто-то специализируется в этой области. У нас специализация Хари Кришна Махамантра. И мы достигаем больших успехов, смотрите. Через какой-то месяц повторения уже с Кришной общаетесь, все же море по колено, всех родственников по боку, работу туда, родственников сюда, семью сюда, все, саньяса. Это мантра. Хотя мы не совершенно произносим маха, мантра, она работает. Ну, поэтому, когда же нужно образование вовремя получить, иначе непонятно, что человек натворит с Хари Кришна мантрой. Вот образование преданные не любят получать, не хотят просто спонтанно повторять Хари Кришна мантру. А там вот смирение, там служение, там работа, семья, долг. Не надо ничего. Только Хари Кришна мантру. Нет, образование тоже нужно. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.